При таком значении духовенства, когда епископы являлись необходимыми советниками князя во всем, касающемся наряда в стране, при таком их влиянии трудно предположить, чтобы круг деятельности их оставался неопределенным, и чтобы это определение не последовало по образцу византийскому. Вот почему так трудно отвергнуть уставы о церковных судах, приписываемые святому Владимиру и сыну его Ярославу. Эти уставы, естественно, должны быть составлены по образцу церковных уставов греко-римских, но так как состояние обоих обществ, греко-римского и русского, в описываемое время было различно, то и в церковных уставах русских мы должны необходимо встретить различия церковных уставов греко-римских. В обществе греко-римском отношения семейные издавна подчинялись гражданским законам, тогда как в русском, новорожденном обществе, семейство оставалось еще неприкосновенным. Но церковь по главной задаче своей – действовать на нравственность – должна была прежде всего обратить внимание на отношения семейные, которые поэтому самому и подчинялись церковному суду. Так, например, нарушение святости власти родительской в римском праве предоставлено мирскому суду, а в уставе святого Владимира – церковному. Равно тяжбы между сыновьями умершего о наследстве и тяжбы между мужем и женой об имении. Справедливо замечают также, что статьи об опеке и наследстве, находящиеся в русской правде, большую частью заимствованы из греко-римского законодательства – перешедшего в наше мирское законодательство посредством духовенства. Повреждение церквей и могил в том виде, как оно определено уставом святого Владимира, мы не найдем в греческих законах, ни в гражданских, ни в церковных, потому что такого рода преступления были только местные русские. Вследствие также юности общества церковь на Руси взяла под свое покровительство и суд над людьми, которых значение было тесно связано с религией, например, просвирню, паломника, прощенника, человека, исцеленного чудом, людей, которые содержались при церквах и монастырях для подания помощи страждущим, пришлицов, которые, вероятно, пользовались гостеприимством при церквах и монастырях, людей, отпущенных на волю господами ради спасения души, увечных, слепых, хромых, которые также преимущественно жили при церквах. Справедливо замечают, что как вообще утверждение христианства на Руси последовало только постепенно, то и утверждение суда церковного по делам семейным могло совершиться также в течение известного времени. Но начало утверждения того и другого мы должны необходимо отнести к описываемому периоду. Легко понять, какое влияние должна была оказать церковь, подчинив своему суду отношения семейные, оскорбления чистоты нравственной и преступления, совершавшиеся по языческим преданиям. Духовенство своим судом вооружилось против всех прежних языческих обычаев, против похищения девиц, против многоженства, против браков в близких степенях родства. Церковь взяла женщину под свое покровительство и блюла особенно за ее нравственностью, возвысила ее значение, поднявши мать в уровень с отцом, что ясно видно из отношений женщины по имуществу. Духовенство блюло, чтобы родители не женили сыновей, не отдавали дочерей замуж насильно. Преследовало преступления, которые унижают человека, приравнивают его зверю. Летописец жалуется, что у языческих славян позволялось срамословие в семейном кругу. Духовенство начинает преследовать срамословие. Семья, до сих пор замкнутая и независимая, подчиняется надзору чужой власти. Христианство отнимает у отцов семейств жреческий характер, который они имели во времена языческие. Подле отцов природных являются отцы духовные. Что прежде подлежало суду семейному, теперь подлежит суду церковному. Но понятно, что древнее языческое общество не вдруг уступило новой власти свои права, что оно боролось с нею и боролось долго. Долго, как увидим, христиане только по имени не хотели допускать новую власть вмешиваться в свои семейные дела. Долго требования христианства имели силу только в верхних слоях общества и с трудом проникали вниз, в массу, где язычество жило еще на деле в своих обычаях. Мы видели, что вследствие родового быта у восточных славян не могло развиться общественное богослужение, не могло образоваться жреческое сословие. Не имея ничего противопоставить христианству, язычество легко должно было уступить ему общественное место. Но, будучи религией рода, семьи, дома, оно надолго осталось здесь. Язычник русский, не имея ни храма, ни жрецов без сопротивления, допустил строиться новым для него храмом, оставаясь в то же время с прежним храмом, домом, с прежним жрецом, отцом семейства, с прежними законными обедами, с прежними жертвами у колодца, в роще. Борьба, вражда древнего языческого общества против влияния новой религии и ее служителей выразилась в суеверных приметах, теперь бессмысленных, но имевших смысл в первые века христианства на Руси. Так появление служителя новой религии закоренелый язычник считал для себя враждебным, зловещим, потому что это появление служило знаком к прекращению нравственных беспорядков, к подчинению его грубого произвола нравственно-религиозному закону. Бежал закоренелый язычник, увидав издали служителя церкви, врага его прежнего языческого быта, врага его прежних богов, врага его домашних духов-покровителей. Не имея силы действовать положительно против новой религии, язычество действовало отрицательно удалением от ее служителей. Это удаление, разумеется, поддерживалось стариками, ревнивыми к своей власти, от которой они должны были отказаться в пользу старцев церкви, пресвитеров и епископов. Касательно содержания церкви, в летописи находим известие, что святой Владимир дал в пользу Богородичной церкви в Киеве от имения своего и от доходов десятую часть, отчего и церковь получила название «десятиной». У Ярославе говорится, что он строил церкви и определял к ним священников, которым давал содержание из казны своей. Это уже может показывать, что приношения прихожан не могли быть достаточны для содержания церквей в то время. Стадо было малое, по словам Илариона. Из жития святого Феодосия узнаем, что в Курской церкви служба не могла часто совершаться по недостатку просвир. Из того же источника узнаем, что градоначальник или посадник в Курске имел свою церковь. Пособием для церковного содержания могли служить пени, взимаемые за преступления по церковному суду, как это означено в уставе Ярослава. От средств, находившихся в распоряжении церквей и монастырей, зависело презрение, которое находили около них бедные, увечные и странники. О частной благотворительности, которая условливалась христианством, находим ясные указания в предании о делах Владимировых. Мы видели тесную связь грамотности с христианством, слышали отзыв инока-летописца о пользе книжного учения, следили за деятельностью нового, грамотного поколения христиан. Теперь посмотрим, не обнаружилась ли эта деятельность в слове и не дошло ли до нас каких-нибудь письменных памятников из рассматриваемого периода. Единственный письменный памятник, дошедший до нас от этого времени, составляют сочинения первого киевского митрополита из русских Илариона. Его сочинения заключаются в слове о законе, данном через Моисея, и благодати, и истине, явившихся через Иисуса Христа, с присовокуплением похвалы Кагану нашему Владимиру, и изложение веры. Кроме того, в сборнике XIV или XV века открыто слово святого Илариона, митрополита Киевского. Для нас особенно важны два первых сочинения, как непосредственно относящиеся к нашему предмету. Естественно ожидать, что первым слогом церковного пастыря после введения христианства будет прославление нового порядка вещей, указание тех благ, которые народ приобрел посредством новой веры. И точно, в слове Илариона мы находим указание на это превосходство новой веры пред старую. «Уже не зовемся более идолослужителями, но христианами», — говорит он. «Мы более уже не безнадежники, но уповаем в жизнь вечную. Не строим более капищ, не зиждем церкви Христовы, не закаляем бесом друг друга, но Христос закаляется за нас и дробится в жертву Богу и Отцу». Но эта противоположность христианства с прежним русским язычеством не составляет главного содержания слова, в котором преимущественно показывается противоположность и превосходство христианства пред иудейством, благодати Христовой пред законом Моисеевым, как истины пред тенью, сыновства пред рабством, общего, всечеловеческого, пред частным, народным. Такое содержание Илларионова сочинения объясняется тем, что он, по собственным словам его, писал не к неведущим людям, но к насытившимся сладости книжные. Обращаясь же к новому поколению грамотных христиан, Илларион не имел нужды выставлять много превосходства христианской религии пред старым русским язычеством. Это превосходство было для них ясно. Иллариону надобно было приступить к другому, более важному вопросу об отношении Нового Завета к Ветхому, о вине пришествия Христова на землю. Первый вопрос, предложенный Владимиром греческому проповеднику, был: «Для чего Бог сошел на землю и принял страсть?» Этот же вопрос нужно было прежде всего уяснить и новому поколению. Основываясь на приведенных словах, не к неведущим Бо пишет, но преизлиха насыщимся сладости книжные. Мы даже позволим себе догадку, что слово Илариона о законе и благодати есть послание митрополита к самому великому князю Ярославу. Потому что о последнем всего приличнее можно было сказать, что он насытился сладости книжные, если сравним отзывы летописей об этом князе. «И бей, Ярослав, любя церковные уставы, и пресвитеры, любяше по велику, и книги прочитая». Или «Ярослав же сей любящий книги зело», объяснивший превосходство христианской веры над иудейскую и языческую, Илларион, естественно, переходит к прославлению того князя, которому суждено было быть апостолом на Руси. Таким образом, оба сочинения – «Слово о законе и благодати» и «Похвала Владимиру» – составляют одно целое. Но кроме письменного памятника, мы должны обратить внимание на изустно сохранившиеся произведения народной фантазии, которых начало – первый древнейший склад относится к описываемому времени. Таковы наши древние народные песни и сказки, в которых упоминается о Владимире, о подвигах его богатырей. Главное содержание этих песен и сказок составляют подвиги богатырей, защищавших русскую землю от врагов внешних и внутренних. Первыми являются степные кочевники, приходящие с востока на русскую землю, настольный город Владимира, вторыми – разбойники. По характеру своему эти песни и сказки разделяются на такие, в которых преобладает древний языческий элемент, и на такие, в которых уже видны следы христианского влияния. Характер первого из означенных отделов соответствует вполне характеру эпохи, как он изображен нами в своем месте. Герой песни или сказки – богатырь, обладающий страшную материальную силою. Вот он является ко двору княжескому. Все глядят на молодца, дивуются. Ему наливают чару зелена вина и полтора ведра. Он принимает чару единой рукой, выпивает ее единым духом. Бросит он горсть песку по высокому терему, пол терема сшибет. Закричит богатырь зычным голосом, с теремов верхи повалятся. С горниц охлопья попадают, в погребах питья всколеблются. Вот подвиги любимого народного богатыря Ильи Муромца. Илья идет в послах от князя Владимира к хану Кочевой Орды и заводит с ним ссору. Хан велит связать ему руки белые, плюет ему в ясные очи. И тут Илье за беду стало, за великую досаду показалося, что плюет Калин-хан в ясные очи.